Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Доктор Зюс – жертва политкорректности. Книжное обозрение Марины Ефимовой. В тему дня – балет «Пины» в кино и на сцене. Кинообозрение с Андреем Загданским. Диалог на Бродвее. Премьера. Абсурд на оперной сцене. Ангел-истребитель «Метрополитен». Книжная новинка. Иван Курило. Русско-американские сюжеты. Раскол в американском обществе, ставший очевидным после избрания Дональда Трампа президентом, отразился на культуре политической дискуссии. Как говорят обозреватели, ежедневная борьба сторонников и противников президента привела к радикализации оппонентов. О том, как в эти распри втянули детей, рассказывает материал ведущей книжного обозрения «Американского часа» Марины Ефимовой.
Недавно заведующая школьной библиотекой в Кембридже, штат Массачусетс, отказалась принять в дар от первой леди Мелании Трамп полное собрание стихов детского поэта доктора Сюса. Напомним, что доктор Сюс – самый популярный детский поэт англоязычного мира, американский Хармс и Чуковский в одном лице. Автор стихов про кота в шляпе, нахального, но обаятельного сноба, про существо по имени Сэм Ай Эм, который всем навязывал странное блюдо из ветчины и зеленых яиц, и сотен других стихов в том же роде. Один пример популярности этого детского поэта.
В середине 1950-х годов на очередных выпускных торжествах Дартмутского университета, знаменитого своими филологическими кафедрами, вручали несколько почетных докторских степеней, в том числе журналисту Теодору Сюсу Гейзелу за журналистскую деятельность во время войны и за детские стихи. Когда президент университета назвал псевдоним Гейзела «доктор Сюс», зал зашумел. А когда Гейзел вышел на сцену получать диплом, выпускники элитарного тонного Дартмута повскакали с мест и начали скандировать «I am Sam, Sam I am, do you like green eggs and ham?». К студентам присоединились профессора, и хором они продекламировали все стихотворение про настырного Сэма, который уговаривал полакомиться своим блюдом во всех вариантах и во всех местах. В лодке, в сковородке, за чтением книжки, в компании мышки. И так до тех пор, пока вы, скрепя сердце, не пробовали устрашающее блюдо и не обнаруживали, что это очень вкусно.
Заведующая Кембриджской библиотекой по имени Лиз Суэйро вернула первой леди ее дар, приложив к нему довольно высокомерное открытое письмо, в котором объясняла отсталой меценатке, что стихи доктора Сюса – расистская пропаганда, и что читателям Кембриджа, где находится Гарвардский университет и где растут дети всех национальностей, такие стихи читать не пристало. Теперь вопрос. Каким образом бдительная библиотекарь разглядела российские настроения у автора, среди персонажей которого нет, кажется, ни одного человека, а только слонокоты, ктошки и непонятные существа вроде Сэма М или зеленого Гринча, чье сердце на два размера меньше нормального? Читаем в ее письме.
Доктор Сюс давно стал устаревшим и выдохшимся послом детской литературы. Его стихи и рисунки – российские издевательства, карикатуры и вредные стереотипы. Достаточно вспомнить его «Кота в шляпе», который похож на карикатурное изображение министрелей, белых комедиантов начала XX века, изображавших черных певцов. Перчатки, высокая шляпа, галстук-бабочка. Достаточно вспомнить его стихотворение «Что я увидел на Тутовой улице».
Что же именно? Маленький мальчик, увидевший на скучной Тутовой улице только тележку с возницей, легко вообразил, что это не тележка, а колесница, что впряжена в нее не лошадь, а слон, на котором сидит толстый магараджа, что везет колесница целый оркестр, что присоединяется к этой процессии китаец, который на ходу ест палочками, и что приветствует весь этот бедлам сам мэр Нью-Йорка. Мнительная библиотекарь обиделась, видимо, за китайца, хотя на иллюстрациях, сделанных самим поэтом, китаец с палочками выглядит гораздо симпатичнее, чем напыщенный мэр. За мэра она не обиделась. Возмущение библиотекаря напоминает гнев советских самозванных критиков 20-х годов, громивших Чуковского за воспевание мухи-цикатухи, разносчицы заразы. Вообще, ирония и даже юмор – первые жертвы примитивного мышления. Что касается доктора Сюса, то чтобы увидеть в его стихах расизм, надо очень постараться. Заведующая Кембриджской библиотеки приложила к своему письму список книг, которые она рекомендует маленьким читателям вместо стихов доктора Сюса. Не забудем, что речь идет о читателях в возрасте примерно от 2 до 5. Рассказ китайско-африканско-кубинской девочки, которая смело разрушила запрет всем девочкам играть на барабане. Сага о пакистанском мальчике, победившем хулигана в борьбе за воздушного змея. История гаитянской матери, посаженной в тюрьму только за то, что у нее не было документов. То есть злободневная литература повестки дня. Действительно, доктор Сюс не выносил в детских стихах прямого морализаторства, которое, по его словам, дети чуют за версту и уворачиваются от него, как от домашнего задания. Не то чтобы в стихах Сюса вовсе не было морали, но это скорее общий моральный кодекс интеллигентного человека, который ребенок впитывает в процессе игры или запоминает благодаря смешной шутке. Почему американские дети с восторгом читают насмешливые стихи Шелла Сильверстайна? Почему русские дети с восторгом читают вредные советы Григория Остера? Потому что эти поэты потакают их низменным наклонностям? Или потому что у множества детей больше душевной тонкости и чувства юмора, чем у прямолинейной завбиблиотекой Кембриджа, напичканной педагогическими банальностями? В 1954 году, когда Гейзель был уже известным журналистом, карикатуристом и довольно популярным детским поэтом, в журнале Life появилась тревожная статья о безграмотности среди школьников. И вот что произошло дальше.
Причиной безграмотности среди младших школьников называли нежелание детей учиться по скучным текстам учебников. Один из чиновников Министерства образования составил список из 350 слов, которые должен знать первоклассник. Отобрав из них 250, он заказал Гейзелу стихотворную книжку, которая должна состоять из этих слов. И через 9 месяцев была готова книжка «Кот в шляпе», произведшая такой же фурор среди малышей и их родителей, как через полвека «Гарри Поттер» среди подростков. Стихи доктора Сюса не стареют. В 2009 году было продано 450 тысяч экземпляров «Cat in the Hat», 540 тысяч «Green Eggs and Ham» и 400 тысяч книжек про рыбок «One Fish», «Two Fish», «Red Fish», «Blue Fish».
Многие авторы пишут, что когда-то научились читать именно по этим стишкам доктора Сюса. Я верю в это. Моя старшая дочь научилась писать благодаря одному стихотворению Александра Кушнера. Ей было 5 лет, и она писать училась неохотно, пока однажды не увидела, как под ее рукой и под мою диктовку буква за буквой на мокром песке пляжа появилась строчка ее любимого стихотворения. «Пришла зима ненастная, растаяла, как дым. Бегут трамваи красные по рельсам голубым». Она пришла в такой восторг, что в несколько дней освоила новое умение. Теодору Гейзелю с юности нравилось заниматься, по его словам, сводничеством слов и картинок. Одно стихотворение в картинках называется «Говорил ли я тебе, что ты счастливчик?». Страница с этим стишком заполнена сложными и неубедительными деталями сложного и неубедительного механизма. Подпись. «Представь, что ты Чарли Агат, и разобрал на части семейный, швейно-кофейно-питейно-литейный автомат-агрегат. Тебе никогда не собрать эти части, но ты не Чарли. Какое счастье!» Свою страсть к сводничеству слов и картинок Гейзелю долго не удавалось удовлетворить. Он рассказывал в интервью 1976 года.
«Когда я поступил в Оксфорд, моим куратором стал замечательный историк Карлайл. Я был удивлен, что такой старик, как он, ездил на велосипеде. Он был удивлен, что такой невежда, как я, попал в Оксфорд. Карлайл посоветовал мне поездить по Европе, взяв с собой школьные учебники истории. Но я еще какое-то время болтался на лекциях, рисуя в тетрадях летающих коров и прочих монстров. Однажды прелестная студентка Хелен Палмер, сидевшая сзади меня на лекции по синтаксису, посмотрела через мое плечо и заметила: «Это очень хорошие летающие коровы. Вам лучше заняться ими, чем считать краткие и долгие «и» в поэтических текстах». Я вышел прямо с середины лекции, отправился в American Express и купил билет до Корсики. Сама-то Хелен доучилась и получила преподавательскую работу в Нью-Йорке. Благодаря ее зарплате мы через 2 года смогли пожениться.
У Теодора Гейзеля не было детей. Он говорил: «Вы детей делаете, а я их развлекаю». и он был мастером развлечений. Недаром Пулитцеровскую премию в 1984 году ему дали с формулировкой «За полувековой взнос в образование и развлечение американских детей и их родителей». Он создавал новые слова, как новые существа. Именно лингвистическую игру он и любил больше всего, поэтому его очень трудно переводить. Тем не менее, он переведен на все европейские языки, плюс японский и иврит. Гейзель и в жизни был мастером того, что в Америке называют «фан». Хранительница его архива Линда Классен рассказала.
«Фан, веселое удовольствие, розыгрыш, озорство были его второй натурой. Однажды он смутил друзей, когда в обувном магазине вдруг начал деловито переставлять ценники. Или в библиотеке гостиницы уселся за стол и с важным видом начал подписывать желающим книги популярной тогда писательницы Мэри Эдди. Он сохранил это свойство до конца дней. Когда он умирал, он в последний раз очнулся и увидел заплаканное лицо племянницы Пегги. «Ты что плачешь?» — спросил он. «Я уже умер?»
Горе, трагедия не вяжутся с образом Теодора Гейзеля, но и его судьба не миновала. Его жена Хелен покончила с собой. Ее подкосила долгая борьба с болезнью и муки ревности, когда у Гейзеля начался роман с женой друга Одри Даймонд. Через год после смерти Хелен Гейзель женился на Одри и прожил с ней 22 счастливых, судя по всему, года. Но многие его стихи стали грустными. Одно такое перевел Владимир Гандельсман. «Что-то слишком рано стало поздно. До заката ночь явилась грозно. За год до зимы уже морозно. Боже мой, как все это серьезно. Что-то слишком рано стало поздно». Есть особенная нелепость в том, что примитивная оценка стихов доктора Сюса дана заведующей детской библиотеки, да еще в городе, где живут профессора Гарварда. Как же гарвардцы не замечают, что их детей просвещает человек, лишенный вкуса к литературе? Правда, судя по неувядающей популярности поэта, большинство американцев думают о нем то же, что и президент старого Дартмута, сказавшего при вручении ему докторской степени. «Дорогой доктор Сюс, ваши летающие слоноптицы и комары размером с человека делают вас неподходящим на роль патриарха, комплектовавшего Ноев ковчег. Но зато вы, как святой Георгий, встали в одиночку перед обессиленной популяцией родителей и подняли меч на дракона скуки. И за щитом вашего восхитительного юмора надежно хранятся интеллигентность, доброта и человечность».
Cat, hat. In French, chapeau. Good. In Spanish, you're a gato in a sombrero. Mm. In German, you're a katze in an hut, I also know. You're a gunka in a bunker punk in Eskimo.
By George, I think he's got it.
Now, if you will allow me, sir, but please don't think I'm pushing, I think that I can tell you what you are in Russian.
What?
Shabka? Mm. Shlapa. You're a shabka in a shlapa.
Hey! I am. Why, that's splendid.
I'm a shop in a shlapa.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Этой осенью в Нью-Йорке жемчужиной театрального сезона стал балет прославленной труппы авангардной танцовщицы и хореографа Пины Бауш. Хотя она умерла еще в 2009 году, ее работы по-прежнему поражают мир и взыскательных нью-йоркских балетоманов, к которым присоединился ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский. 5 лет назад мы уже беседовали с Андреем о Пине. В тот раз это был разговор о фильме, которому мы оба тогда поручили «Оскара» за лучший неигровой фильм. Сегодня в рамках рубрики «В тему дня» мы предлагаем нашим слушателям эту передачу.
Прошу. Впервые среди документальных фильмов, номинированных на «Оскар», есть фильм, снятый в 3D, в трех измерениях.
И уже одно это технологическое новшество в документальном кинематографе говорит о том, что 3D – это всерьез и надолго.
«Трижды не прокричал петух», как было сказано по этому поводу. Еще совсем недавно мы с вами обсуждали фильм Скорсезе «Хранитель времени», где вы сказали, что 3D не работает и что никакого толку от трех измерений в кино нет.
Я абсолютно последовательный. В прошлый раз я сказал одно, теперь я говорю совершенно другое. Более того, я вам скажу, что картина Вима Вендерса «Пина» – это вообще первый трехмерный фильм, где технология показалась мне не коммерческим трюком, а органическим эстетическим решением. Словом, для меня это был наиболее интересный и самый зрелищно захватывающий фильм, который я видел в 3D. Жанрово «Пина» – это даже не совсем документальное кино. Точно так же, как и предыдущий, очень известный фильм Вима Вендерса «Буэнависта Social Club» – это зрелище, построенное на уже существующем зрелище. Балетный спектакль знаменитой авангардной танцовщицы и хореографа Пины Бауш, которая умерла в 2009 году, был еще задуман при жизни Пины. Но гений танца и хореографии скончалась трагически совсем за, по-моему, несколько дней до начала съемок. Таким образом, картина сразу уже в работе стала не воплощением хореографии Пины на экране, а это дань уважения и прощания автора и танцоров труппы с Пиной Бауш, которая была, вероятно, одним из самых интересных хореографов середины 70-х годов. Первый эпизод фильма, один из первых эпизодов, это постановка «Весны священной» Стравинского. Две группы танцоров, женщины в нарочито элементарных платьях, охрового такого землистого цвета, и мужчины, обнаженные по пояс в свободных черных брюках. Сцена засыпана темно-коричневым материалом, очень похожей на сырую открытую землю, которая, конечно же, сыпется, взлетает под ногами танцоров. В какой-то момент в танце появляется одно единственное цветовое пятно – красное женское платье, которое один из мужчин передает сметенной группе женщин. Все хореографическое и сценическое решение, на мой взгляд, гениально и обладает подлинным языческим дурманом, таким волнением древним. Я думаю, что Стравинский был бы счастлив увидеть такую постановку. Возвращаясь к трюку или не трюку трехмерного изображения. Помните, я в прошлый раз жаловался, что у Вернера Герцога в фильме о пещерах Шеве смотреть интервью с учеными мука мученическая, потому что совершенно непонятно, зачем мне видеть в трехмерном изображении обычные человеческие лица, которые говорят какие-то достаточно ординарные наукообразные тексты. Вендерс, вероятно, и это понимает. Поэтому вместо этого он снимает крупные планы танцоров Пины. За кадром звучат очень лаконичные и точные высказывания участников труппы о Пине. Например, она сказала мне, что я должна быть более сумасшедшей. Это единственный комментарий моей работы, который она сделала за все время, что мы работали вместе. Или, например, такое. «Как жаль, что Пина мне не снится», говорит одна из танцовщиц. Но что еще замечательно совершенно и очень важно, что Вендерс не ограничивается съемками балета на сцене. Он переносит танец в вагоны фуникулера, на улицы города, в заводские помещения, где на втором плане проезжают какие-то странные конструкции, похожие на колеса локомотива, только бы самого локомотива. И этот перенос работает совершенно блестяще, на мой взгляд. Условная картина, а для нас трехмерное изображение все еще очень условно, мы не принимаем его как безусловную данность, а все еще аттракцион, становится еще более условным, еще более аттракционным, а значит, парадокс искусства, более естественным, правильно? Вендерсу удалось построить фильм, практически начисто лишенный нарации, как развивающееся, эволюционирующее кинодейство, и это, с моей точки зрения, гигантская заслуга режиссера. В этом есть праздник бунта, праздник свободы, праздник сумасшествия, настоящий праздник. Такой последний фильм Вима Вендерса. Мастерски сделанный фильм о гениальном хореографе.
Моим представлением, очень неполным, документальное кино или неигровое кино делится на две части. Либо это филитон жалоба, в литературке это называлось «Опять нет тары», либо это поэзия. К чему идет Вендерс, конечно, понятно, но как к этому отнесется Оскар?
Я думаю, что Уим Вендерс должен получить Оскар за эту картину. Это будет и правильно, и заслуженно. Кроме того, в этой картине есть дань уважения нескольким художникам, и наградить картину Оскаром, это значит как бы признание заслуг, конечно, и Вендерса, и заслуг заслуг Пины. Кроме того, в прошлом году Оскар получил фильм, который явно относится к вашей первой категории «Опять не Тары». Фильм о финансовом крахе 2008 года, хорошо сделанный, точно рассказанный, но в нем артистического воображения не больше, чем в логарифмической линейке. Поэтому такой поворот от одного к другому был бы заслужен и оправдан. Поэтому я лично буду болеть за Вима Вендерса 26 февраля и опять готов с вами пойти на еще одно пари, что Вим Вендерс получит Оскар за лучший документальный фильм.
В тот раз Андрей пари проиграл. Но вместо того, чтобы злорадствовать, я попросил его сравнить впечатление кинозрителя с посетителем спектакля.
Это два разных волнения, два разных ощущения. В фильме Вендерса я вижу лишь фрагмент спектакля, и я догадываюсь о целом. Реальный спектакль разворачивается на моих глазах от начала до конца, все 45 или сколько там минут, я нахожусь в постоянном напряжении. Эта эмоциональная дуга, в которой я нахожусь, она сплошная, она принадлежит именно этому спектаклю, не фильму, не фрагменту фильма, а внутри. Поэтому мое ощущение совершенно иное, оно целостное, оно такое, как задумала Пина. И оно абсолютно языческое по своей сути. Я никогда не думал, что странно звучит, что Стравинский такой языческий композитор. Ты ощущаешь плотью, кровью, мембранами своего тела какую-то предыдущую историю своего бытия.
В связи с гастролями этого театра вся пресса вспомнила про фильм Вима Вендерса. И речь идет о том, что этот фильм сыграл очень важную роль в истории современного театра. Он совсем недавний, всего 5 лет назад, как он вышел. И тем не менее, этот фильм стал уже культовым. И дело в том, как говорят специалисты, что Вим Вендерс показал, что современный танец, а ведь это очень сложная вещь, современный танец, это не классический балет, который всем нравится. Современный танец надо понимать и любить как абстрактное искусство, скажем. Это то, что требует каких-то особых усилий. Так вот, после Вима Вендерса современный танец перестал пугать людей. Он нашел себе новых поклонников. И Виму Вендерсу удалось передать магию Пины. Вы согласны с этим?
Я согласен. Во-первых, мне очень нравится этот фильм. И я болел за эту картину в тот год, когда ее номинировали на «Оскар» за лучший документальный фильм.
К сожалению, она не получила «Оскара», но фильм остался в аналах точно.
Но, вы знаете, те случаи, когда фильм от этого не убыло, да? Это большая картина, которая, я бы сказал, вечная кинематографическая жизнь, потому что к этой картине будут возвращаться. Далеко не все могут посмотреть реальные спектакли Пины, а фильм могут посмотреть, в общем-то, все. И действительно, Вендерс нашел какой-то особый баланс между реальностью танца и кинематографической реальностью.
Как смотрели спектакль?
Спектакль смотрели совершенно потрясающе. Абсолютно полный зал. Ни одного свободного места. БАМИ, Brooklyn Academy of Music. Когда спектакль закончился, я смотрю, рядом сидят две молоденькие девочки. У многих в зале, кстати, такой вид балетный, знаете, молоденькие, тоненькие девочки. Я смотрю, две девочки плачут. Причем одна, видно, только что отрыдала, да, и вот у нее такая, да, она стесняется мне смотреть в глаза. Я тоже посмотрел на нее, улыбнулся. Типа, вот сейчас сам заплачу. И это совершенно потрясающее ощущение. Я подумал, да бог с ним, знаете, Трамп, то все, коллизии жизни. Когда люди так реагируют на искусство, когда мы можем разделять эти волнения друг с другом, еще не так все плохо.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Премьера. Абсурд на оперной сцене. Ангел-истребитель в мед. Книжная новинка. Иван Курило. Русско-американские сюжеты.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
По второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, премьера, абсурд на оперной сцене, ангел-истребитель «Метрополитен». Книжная новинка – Иван Курило, русские-американские сюжеты. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее оживленно обсуждают только что прошедшую премьеру, оперу английского композитора. Он родился в 1971 году, то есть ему сколько, 46 лет, да? По имени Томас Адес, очень-очень популярный композитор в области серьезной музыки, что я хочу подчеркнуть.
И в области оперного искусства. Его опера «Буря» уже прошла в
Метрополитен. Да. И вот в главном нашем американском оперном театре «Метрополитен опера» вторая премьера оперы Адеса. На сей раз эта опера называется «Ангел-истребитель», «The Exterminating Angel». И, конечно, наши слушатели должны вспомнить о фильме Луиса Бюнюэля, испанского режиссера, который сделал этот фильм в Мексике, где он был в изгнании, по-моему, чуть ли не 20 лет, скрывался там от Франко и его режима, потом вернулся в Испанию. И, кстати, вот с этого фильма, снятого все еще в Мексике, «Ангел-истребитель», с этого фильма началось возвращение Бюнюэля в Испанию, потому что пока премьера фильма прошла в Испании, на самом-то деле.
И этот фильм принес ему новую славу. Причем фильм сам снимался с мексиканским продюсером, снимался в Мексике на абсолютно медные деньги. Бюнюэль вспоминал, что у них не было денег на салфетки. И поскольку дело происходит все время за обедом, то были бумажные салфетки. А салфетка нужна была, потому что это была важная часть сюжетного действия.
Изображено-то великосветское как бы общество.
Конечно,
да.
Не просто великосветское. Это есть главная элита, которые возвращаются с оперного спектакля, что важно.
Это у Одессы, да.
И должны пообедать, но и не могут выйти. Все содержание фильма. И это содержание фильма очень укладывается в сюрреалистическую психологию и метафизику, если угодно.
Фильм незабываемый. И он на меня произвел сильнейшее впечатление.
Знаете, дело тогда в том, что он не стареет, в отличие от других фильмов Бюнюэля, которые по-разному пережили свое время.
Как вам «Веридиана», кстати?
«Веридиана» мне очень нравится, я считаю, что это великий фильм. Но вот, скажем, я посмотрел, недавно нашел старый фильм «Робинзон», который поставил тоже Бюнюэль, в Мексике он поставил такой фильм. Абсолютно непонятно, что там бюнюэлевского. Даже его более поздние фильмы, такие как «Скромное очарование буржуазии», которые принесли ему настоящую славу, сегодня кажутся немножко устаревшими, потому что сама антибуржуазная вот эта вот патетика, она кажется немножко смешной. Ну, это 60-е годы, она осталась в своем времени. А вот «Ангел-истребитель» никоим образом не устарел, потому что не может устареть Кафка. Что ведь главное?
Почему эти люди собрались, люди? Почему нужна салфетка? Потому что они сидят и обедают. И, кстати, эту самую несчастную салфетку принесла женщина, которая из своего дома, потому что у них не было денег ее купить. Что говорит о том, что не обязательно нужно 50 миллионов тратить на фильм, или 200 миллионов, как это происходит сегодня. И они не могут выйти. Почему они не могут выйти? Мы никогда не узнаем. Они подходят к дверям, они пытаются выйти, но они не могут выйти. И понятно, что они оказались заперты, они начинают звереть, и потихонечку весь этот буржуазный лоск с них спадает.
Да, кто-то умирает, двое любовников кончают жизнь самоубийством.
То есть происходит драма.
Кошмар.
Да.
Кошмар.
И многие сравнивают это с романом Голдинга «Повелители мух».
Да.
И...
Это «Повелитель мух» плюс «В ожидании Годо», да?
Совершенно верно, но я бы все-таки сравнил это больше всего, это мне напоминает Кафку, потому что что делает Ибинуэль и Кафка? Они изображают натуралистически, я бы сказал, какую-то ситуацию. Мы знаем все, мы все видим, мы все понимаем, потому что это все предельно ясно. Тут нет никаких, знаете, хитрых поворотов камеры, какого-то тумана. Все ясно, кроме одного. Мы не понимаем мотивов того, что происходит.
А нет, мы не понимаем, почему они не могут выйти.
Правильно, поэтому есть мотивы. И мы не знаем, что произошло. Это то же самое. Мы никогда не узнаем, почему Замза превратился в таракана. Мы никогда не знаем, за что убили, за что приговорили к смерти героя процесса. Именно вот это отсутствие знания ставит нас в очень понятную позицию. Мы не знаем, почему мы оказались в этом мире, и не знаем, на каких условиях мы в нем живем. И именно вот эта вот общая человеческая ситуация делает фильм бессмертным. Более того, сама по себе ситуация настолько, она соблазнительна для искусства, что по странному совпадению, просто уникальному совпадению, вместе с этой оперой над тем же сюжетом работает американский композитор Сондхайм, который создает сейчас мюзикл на эту же тему «Ангел-истребитель», и он объединил это с мотивами из «Скромное очарование буржуазии». То есть Бинуэль дважды будет фигурировать на нью-йоркской сцене,
да,
в музыкальном
музыкальной
мире.
Сцене. Да. Тут что интересно, что когда Бинуэль сделал этот фильм, то он говорил, что его вдохновила известная картина Жирико, французского романтика «Плод медузы». То есть вот, как, вот такая ситуация, некая кошмарная, так сказать, ситуация гибели группы людей. Вот так.
Да, «Плод медузы» изображает людей, спасшихся с корабля. Только никуда они не спаслись, потому что они обречены погибнуть.
Да. Задним числом понятно, что это, когда уже ты послушаешь оперу, то понятно, что это благодарный сюжет для оперы, потому что там сочетается все то, что нужно на самом деле в опере. Там есть и эксцентрический юмор, и политическая сатира, эстетика кошмаров, это и сказка, это и хоррор, это нечто макабрическое. То есть на самом деле это очень-очень оперный сюжет. Но, конечно, идея все-таки первоначальная была очень смелой. Адес смелый композитор, он, кстати, превосходный также пианист и прекрасный дирижер. Дирижировал он этой премьерой, этой своей оперы сам. Оркестрату нравится, как он делает. Он очень-очень внимательно, чутко относится к оркестру, извлекает из него все нужные эффекты. И партитура, конечно, очень сложная. Вот мы с вами говорили в одной из наших передач о композиторе Леониде Десятникове русском. Десятников сам себя определяет как минималиста с человеческим лицом.
Вы заметили, что все хотят быть с человеческим лицом, наконец-то?
Да. А Адеса я бы обозначил как экспрессиониста с человеческим лицом. Потому что музыка, безусловно, экспрессионистская, но в то же время она приемлема. Вообще, с оперой, конечно, я всегда не устаю повторять, ситуация странная, как вообще даже с театром. Но с оперой и балетом в особенности в современном мире. Директора театров, менеджеры, они все время оглядываются на прессу. И раньше меня это удивляло и раздражало даже, потому что я рассуждал так, ну что вот критика... Конечно же, критикам скучно слушать все время там Травиату, там все время там какие-нибудь там оперы Моцарта или что-нибудь такое. Они хотят нового, они хотят. И они ратуют за это новое. Почему обязательно директора театра должны к ним прислушиваться? А прислушиваются директора, как я сравнительно недавно наконец понял, потому что критика создает некоторое общественное мнение. А общественное мнение, в свою очередь, уже тогда влияет на продажи. То есть у театра должна быть репутация современного учреждения, не такого, который сидит там где-то...
Музейного.
Да, да. Есть аудитория, которая всегда будет противиться нововведениям. Есть аудитория, которая будет всегда скептически оценивать новые произведения, и я отношусь к этой части аудитории. А есть часть аудитории, которой нужно все время подкидывать и показывать что-то новенькое и необычное, и такое, что вот тут это вот важно подчеркнуть, вокруг чего создается определенный шум. Пускай это даже будет контроверсия, но чтобы шумели, чтобы это было бы событием, чтобы можно было сказать, что ты посетил вот такой-то спектакль, спектакль и был, как говорится, на передовой культуры.
Ну что же, я прекрасно могу понять такое ощущение. Но, Соломон, скажите, сам по себе факт, что кино становится оперой, не кажется вам странным? Подходит ли в качестве либретто фильм?
Саша, это же пьеса. У Бюнюэля это же пьеса, снятая на пленку. Правильно? Это было по необходимости, бы это было так. У Бюнюэля не было ни денег, ни возможности, чтобы сделать какие-то там развернутые какие-то там съемки где-то там на пленэре, чтобы бегали ли автомобили, ездили бы, и самолеты бы что-то сбрасывали, как сделал бы на его месте любой американский режиссер с большим бюджетом, как вы правильно и сказали. А он вынужденным образом снял нечто, что происходит в одной комнате, где только вот этот главный гениальный сюрреалистический штрих, что из этой вот проклятой одной комнаты они никак не могут выйти. Вокруг этого все вертится. Поэтому это и оказалось плюсом для оперы. Потому что у Адаса были проблемы, у Бюнюэля там очень много персонажей.
17 персонажей, да. А у него 12.
У него, по-моему, 15, как я посчитал.
По-моему, 12 и
хор есть еще.
И очень непросто их отличить, когда так много людей на сцене, и они все время на сцене. Потому что выйти же они не могут.
Да, вот это была главная проблема для Адаса. Он старался каждому дать такую вокальную
характеристику,
как бы, да, характеристику, которая бы его выделяла. С тем, что каждый раз, когда этот человек вступает, ты бы его бы отличал.
Это сложная задача.
Да. Вот, и в каком-то смысле она легче, чем в пьесе. И сам Адас об этом говорил, что в пьесе это все диалог. И там вот не так это легко отличить, значит, тембр голоса одного от тембра голоса другого. А в опере, помимо того, что мы видим, что это персонаж вот такой-то, актер такой-то, он еще каждому дает какую-то вот такую яркую музыкальную характеристику, что мы вспоминаем, а, вот это связано, вот такой тембр, такая мелодика связана вот с данным персонажем.
Соломон, вот вы говорите о том, что современная опера, и скептически относитесь к подобным экспериментам. Как, кстати, и я, потому что наш «Метрополитен» каждый год заказывает какие-то новые оперы, и каждый год они на следующий год исчезают из репертуара. Это сплошь и рядом происходит, и все-таки это продолжается, и правильно продолжается, потому что театр не должен быть музеем. Я бы сказал, конечно, что пусть будут отдельные театры-музеи, вот как Венеция, например. Венеция – город-музей, и там нельзя строить новые памятники. Вот представим себе, что она в 18 веке, и они прекратили строить что-нибудь новое. Прекрасно. Можно было бы такой театр создать, где не идут оперы после 20 века. Вот только такое. Но поскольку таких театров не существует, то будем доброжелательны по отношению к новичкам на оперной сцене. Скажите, а каких опер вам не хватает? Вот были бы вы богом от музыки, какие оперы вы велели написать?
Нет, если бы я был бы богом от музыки, то я бы оставил бы весь оперный репертуар, уничтожил бы, а оставил бы три оперы. Я бы оставил «Отелло Верди», я бы оставил «Травиату».
И «Кармен».
Боже, да, вот нет, «Кармен» и «Тоску». «Тоску»,
ну,
«Тоску»
Пучини. Вы четыре.
Вы, короче, да, вы... из Верди, нет, уничтожаю «Травиату» тоже. Оставляю «Отелло», «Кармен» и «Пучини».
Это злой бог, это, знаете, манихейство такое. А если бы вы были добрым богом, какую бы оперу вы заказали?
Если бы я был бы вот руководителем современного оперного театра, особенно, скажем, в России, да, то я бы заказал бы оперы на вот, я так вот сейчас думаю, импровизирую, конечно, на следующие сюжеты. Во-первых, и это я сделал бы первым, я бы заказал оперу «По дню опричника» Сорокина. Я считаю, что это была бы замечательная опера, и Сорокин бы написал замечательное либретто. Да, очень было бы здорово. «Десятников», насколько я знаю, не буду выдавать секрета, но пишу сейчас оперу для одного из московских театров на очень интересный сюжет. А затем я бы сделал оперу, по-моему, никогда опера по вот этому произведению не появлялась. Это «Мы», Замятина. Мне кажется, что там и сюжет, и все предоставляет очень благодарные возможности.
Любопытная идея.
И, наконец, мое третье предложение было бы, не знаю, тут согласитесь ли вы или нет, сделать оперу по Азазелю Акунина.
Возможно, возможно.
Там было бы вот то соединение детектива, скажем,
с пассиизмом.
Да, с японизмом, о котором мы говорили в связи с романом Дэна Брауна в одной из наших передач. А какие вы бы три произведения предложили бы для использования в опере?
Я бы три не решился предлагать, потому что я такой маленький бог, на три не зайду. Но одну оперу я хотел бы увидеть точно на сцене. Это «Москва петушки». Вот уж любимое всеми произведение, которое разошлось на цитаты, и на музыку ее положить было бы абсолютно замечательно. Я даже знаю, кому бы я ее заказал, Щедрину.
Да, но вы знаете, Саша, он ведь написал симфонический фрагмент под названием «Москва петушки», который бы прозвучал и пользовался успехом. Может быть, Родион Константинович и напишет нам такую оперу, будем ждать тогда. А сейчас мы послушаем отрывок из той оперы премьера, которая состоялась только что в «Метрополитен», «Ангел-истребитель».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем диалог на Бродвее, который мы ведем с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио «Свобода». Книжная полка.
Саша, вот я на сей раз хочу спросить у вас, что у вас на книжной полке?
У меня на книжной полке любопытная новинка. Она даже еще не новинка, потому что книга, кажется, еще не вышла. Мне прислали ее из издательства «Новое литературное обозрение», очень любезно с их стороны. Это новая книга Ивана Курила. Это такой специалист-американист российский. Называется книга «Российско-американские сюжеты». И я изучил эту книгу с большим интересом, потому что это то, чем мы с вами занимаемся 40 лет.
Российско-американские сюжеты.
Это же ближе не бывает. И, конечно, мне было крайне любопытно узнать, что думает по этому российский специалист. Книга крайне своевременная. И именно такой она задумана. В предисловии автор пишет о том, что сейчас отношение к Америке в России чудовищное. И как это исправить? Фактами, правдой. Что происходило на протяжении многих лет между Россией и Америкой. И он пытается просто-напросто рассказать о судьбах российско-американских отношениях, о том, как это все происходило. Причем не только последние там, одно-два поколения, а на протяжении всего времени существования Америки. И названия глав уже сами по себе говорят «Зеркала». «Образ Америки в России и образ России в Америке». Или такая глава «Почему Россия ругает Америку, но хочет ею стать?» Или такая «США и модернизация России». Главная мысль автора заключается в сходстве России и Америки. Это постоянная и любимая идея всех, кто пишет на эту тему. Во всяком случае, в России. Все говорят о том, что Россия и Америка – это схожие державы. Это два новых света, которые примерно одновременно вошли в контакт с Европой. И Россия хотела стать Европой, а Америка хотела отбиться от Европы. Но так или иначе, они как-то себя ведут по отношению к Европе. И зеркальные вот такие вот сюжеты в этой книге, они традиционные и многочисленные. Огромные территории, огромные неосвоенные аудитории. Есть вестерн, есть истерн, есть свои индейцы, есть свои просторы, есть свои проблемы, как освоить эти огромные территории. Все это общее у Америки и России. Общие и страшные пятна в истории двух стран. Это рабство и крепостное право. Это идет с времен Радищева, по крайней мере, это параллель. И, конечно, зависть России американской инженерной мысли. Чего я, например, не знал, знал из этой книги, что уже при Николае I американские инженеры работали на стройке железных дорог в России. Представляете, как давно это было, да? Декабрист Муратов использовал американскую конституцию для своего проекта. Вспоминает он и о том, как Хрущев хотел перегнать Америку. Всегда любопытно мне было еще тогда, я-то запомнил вот эти события, что Хрущев всегда хотел перегнать Америку. Это имелось в виду, что остальное он уже перегнал. То есть Европу мы уже перегнали.
Интересно, он пишет о сталинском отношении к Америке. Оно ведь было совсем не таким, каким мы как бы задним числом
представляем. Да, конечно, себе. И он пишет о том, что Америка всегда была моделью для модернизации всех тоталитарных вождей России, включая Путина, который соперничает с Америкой, а скажем, не с Китаем, что было бы гораздо ближе. И в этом заключается психология российско-американских отношений. Но меня, честно говоря, больше заинтересовали конкретные судьбы. И эта книга очень увлекательная, потому что там рассказываются истории людей, о которых я, честно говоря, ничего не знал. Я думаю, что не только я. Ну, например, почему во Флориде есть Санкт-Петербург? Мы все знаем, что это большой флоридский город. Почему у него такое название? Оказывается, за этим стоит судьба некого Петра Алексеевича Дементьева, дворянина из России, который уехал во Флориду и стал Питером Деменсом. У него было 3000 долларов с собой, и на эти деньги он решил поучаствовать в апельсиновой горячке. Флорида была тогда просто болотом, и там росли апельсины. Он хотел каким-то образом основать апельсиновую ферму, купил землю. У него как-то ничего не получилось, апельсины померли, и он вместо этого сумел построить лесопилку. На лесопилку он построил железную дорогу. Железная дорога привела к населенному пункту, который он и назвал Санкт-Петербургом. И он после этого много писал о своем опыте. И эти книги очень внимательно читал Ленин, который, как и все остальные советские вожди, живо интересовался американским опытом. Любопытная фигура, которую мы с вами хорошо знаем, это Сол Юрок, о котором очень много в книге говорится. В частности, Курило вспоминает эпизод, о котором рассказывала Плесецкая. Дело в том, что во время гастролей советского балета в Америке балерины не могли позволить себе пойти нормально поесть. Как сказала одна балерина, каждый раз, когда я в кафе ем салат, я думаю, что жую ботинки сына. Сол Юрок догадался и понял, что происходит, потому что он все-таки был российского происхождения, и он организовал специальную столовую, где кормили артистов, потому что они просто ходили голодные. И он приводит, наверное, вы это знаете, я это никогда не слышал, эпиграмму Ростроповича. «Если ты умен и Юрок, не насилуй интеллекта. Нет лучшего агента, чем великий наш Сол Юрок». Стихи небольшие, но, по-моему, очень симпатично относятся. И таким образом он проходит через всю историю советско-американских отношений. И единственная моя претензия к этой книге, пожалуй, заключается в том, что, как все российские авторы, да часто, как и мы с вами, мы преувеличиваем влияние России на Америку. Может быть, влияние Америки на Россию преувеличить трудно, но обратное влияние отнюдь не было столь огромным, как кажется автору. Например, он объясняет позицию Картера по отношению к правам человека тем, что Америка в то время переживала вьетнамский синдром. Она была унижена, ей нужно было найти что-нибудь такое, на фоне чего бы она выиграла. И поэтому нарушения прав человека в России были такой важной темой для Картера. То есть он хочет сказать, что диссидентов Америка поддерживала, чтобы не напоминали ей про Вьетнам. Мне кажется, этот эпизод, конечно, неправильно.
Вы знаете, он перекликается с историей, аналогичной историей, которую любил рассказывать Евтушенко, о том, что ему Роберт Кеннеди сказал ему, что Синявского и Даниэля КГБ сдали американские разведслужбы именно с этой целью, чтобы разгорелся вот такой вот политический скандал и чтобы отвлечь внимание от вьетнамской ситуации. Так что вполне можно себе представить, что какие-то такие хитроумные люди в ЦРУ и осуществляли такие акции.
Окей, может быть, но я, конечно, предпочитаю не верить в данном случае Евтушенко, потому что, как известно, не все, что говорил Евгений Александрович, заслуживает доверия. Соломон, скажите о другом. Говоря о российско-американских сюжетах, какую книгу на эту тему вы бы выделили для себя? Какая книга для вас оказала большое влияние?
Я скажу о той книге, которая стоит у меня на полке в моей нью-йоркской квартире, к которой я периодически обращаюсь. Это книга американского историка, специализировавшегося на как раз холодной войне, о двух сверхдержавах и их взаимоотношениях СССР и США. Автор ее Роберт Улам.
А из русских авторов?
У меня опять-таки стоят несколько книжек советских корреспондентов, которые писали об Америке, и они по-своему любопытны. Они отражают, конечно же, все штампы, существующие того времени, но в них есть много любопытных и забавных, а теперь с течением лет даже и таких каких-то почти уже ностальгических моментов в американской жизни. А это были не бездарные журналисты.
Не знаю, у меня есть тоже две такие книги, которые я страшно берегу, потому что это образец сталинского идиотизма. Это две книги, одна называлась так: «В Нью-Йорке Левкое не пахнут». Какой-то американский...
Уже название хорошо.
Да, это какой-то советский журналист, который описывал Америку в 50-е годы. А вторая книга того же времени называлась еще лучше «Семеро против Америки». И это речь идет о том, как семь журналистов путешествуют по Америке и как они, обличают ее.
Эта книга была первой после очень длительного перерыва, когда вообще ничего в Америке не появилось. По-моему, это та группа, которая сопровождала Никиту Сергеевича Хрущева в Америке.
Из тех книг самая знаменитая, наверное, была книга Джубея, которая начиналась так. В Советском Союзе все встают с музыкой для зарядки, а в Америке с уроком русского языка. Так что информация об Америке была, как всегда, комическая.
Я не знаю, застали ли вы это время еще, но я, когда вот в журнале «Огонек», я прямо помню это абсолютно четко, ясно, когда стали появляться первые вот эти репортажи вот этой группы, которая сопровождала Хрущева тогда в Америку, с цветными фотографиями в журнале «Огонек», которые изображали американские улицы, Бродвей, Таймс-сквер, Нью-Йорк, другие места, эти номера расхватывались мгновенно, потому что это были первые реальные фотографии, знаете, не бездомных и безработных, а вот нормальная американская улица нормальных американцев.
Таких книг и сейчас вполне достаточно в России с абсолютными идиотскими вымыслами. И я всегда думал о том, как хорошо было написать книжку «Русские мифы и легенды об Америке». Мне кажется, что это был бы шедевр.
Ну, а пока... Напишите ее.
Подумаем. А пока мы будем читать книгу «Курил. Российско-американские сюжеты». Скоро она появится на прилавках российских книжных магазинов, и я очень советую ее купить. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».